Глава 8. При взгляде на тактический дисплей у Талиасы вовсе перехватило дыхание. Она обратила внимание, что все 15 канонерок прибыли с одного направления. Неужели у них был какой-то общий сбор с другой стороны планеты? А вдруг там притаилось что-то еще, до поры до времени скрытое от датчиков реющего ястреба и глаз его экипажа? Скажем, орбитальная оборонительная платформа или тяжелый боевой корабль? В трансляции с мостика было видно, как к Трауну шагнул Самакра. «Не очень-то дружелюбно нас встречают», — заметил средний капитан. «Возможно, это просто меры предосторожности», — сказал Траун. «Беспилотный челнок готов?»
«Готов, сэр», — выпалил Харрел.
Талиас кивнула сама себе, мысленно собрав картинку воедино. Еще на входе она успела заметить, что пульт рулевого во вспомогательном командном пункте, в отличие от остальных, полностью активен, как будто дежуривший за ним офицер готовился в любой момент перехватить инициативу у Асморди. Теперь до нее дошло, что отсюда будут управлять челноком. «Скорректируйте вектор на правую сторону планетарного диска и запускайте», — приказал Траун.
«Слушаюсь, сэр».
Талиас озадаченно сдвинула брови. На одну загадку ответ нашелся, но на смену ей пришла новая. Она-то думала, что капитан решил отправить красноречиво безоружный челнок навстречу чужакам и тем самым заставить их выдать свои намерения, но вместо этого он приказал запустить корабль в противоположном направлении. На одном из экранов внешних датчиков появилось изображение челнока, набирающего скорость по направлению к дальнему краю планеты. «Посмотрим, как они себя поведут», — сказал Самакра. Не успел он договорить, как 5 ближайших канонерок принялись палить спектральными лазерами, стремясь настигнуть челнок безжалостным огнем. Рядом судорожно охнула Че-Ри.
«Ничего, ничего», — тихо проговорила Талиас, поглаживая руку девочки. Обычно они пережидали перестрелки, надежно укрывшись в своей каюте.
«Уклонение», — безэмоционально скомандовал Траун. Талиас задержала дыхание, наблюдая, как челнок начинает серию резких рывков, повторяя менее масштабные, но столь же размашистые движения рычагов на пульте рулевого, который сидел по другую сторону от Лакнима. Корабль резко дергался из стороны в сторону, пытаясь сбить прицел стрелков на канонерках. Судя по всему, уловка сработала. Если челноку удастся продержаться еще немного, минуту или две, то у него есть шанс вырваться из зоны обстрела. Если чужаки не откажутся от идеи уничтожить его, им придется броситься в погоню, то есть наперерез реющему ястребу. Талиас растянула губы в скупой улыбке. Но, разумеется, Траун пытался выманить канонерки на такую позицию, при которой он сможет накрыть их с фланга лазерами и пробойниками, тогда как их собственные главные лазеры будут направлены в другую сторону. Она еще мысленно перебирала детали происходящего, заодно поздравив себя с тем, как неформальное наставничество Трауна отточило ее аналитические способности, когда финальный залп вдруг настиг челнок и разнес его в клочья. Талиас вздохнула. Накрылся их план.
«Жаль», — произнес Самакра. «Я думал, на таком расстоянии они задействуют ракеты».
«Еще не поздно», — ответил Траун. «Возможно, и задействуют, если мы дадим им более подходящую мишень».
«Не знаю», — с сомнением сказал Самакра. «Вдруг они считают, что 15 истребителей обойдутся и лазерами?»
Талиас невольно прищурилась. «Неужели они с Трауном обсуждали, как вынудить канонерки обстрелять реющий ястреб ракетами?» Она покосилась на Лакнима, пытаясь угадать, знает ли он о плане или тоже находится в неведении, но тот сидел с бесстрастным лицом, полностью погрузившись в работу. «Как минимум устроим провокацию», — продолжил Траун, демонстрируя спокойствие не хуже, чем у Самакра. «Асморди, ведите ястреб им навстречу. Малый ход.
Слушаюсь, сэр».
Талиас?» — встревоженно прошептала Черри. «Все хорошо», — проворковала она. По ее ощущениям, реющий ястреб ринулся к канонеркам вовсе не на малом ходу, как было приказано. Позади них две другие вражеские группы спешили сомкнуть дистанцию и присоединиться к противоборству. Вытянув шею в сторону пульта Лакнима, Талиас попыталась рассмотреть, горят ли индикаторы электростатического барьера, но расположение значков ей было незнакомо, а надписи с такого угла было не разобрать. Переведя взгляд обратно на главный экран, она увидела, что первая пятерка рассредоточилась, открывая для тех, кто шел сзади, пространство для обстрела. «Старший капитан!» — позвал Самакра. «Не сходить с курса!» — приказал Траун. «Навести на первую группу спектральные лазеры, но не стрелять до особого распоряжения. Посмотрим, как много им известно про чиссов». Талиас наморщила лоб. Она никогда не находила особого смысла в запрете, который Синдикура наложила на упреждающие удары, даже если враг проявил себя во всей красе. Талиас также знала, что и Траун не поддерживает позицию Синдикуры в этом вопросе, и не раз на ее памяти он находил способ обойти этот запрет. Но нынешняя ситуация выглядела однозначно. Чужаки уничтожили челнок. Пускай ни один чис не пострадал, но разве это не прямое приглашение к ответному огню? Возможно, в этом и суть. Может, Траун с Самакра хотели выяснить, насколько точно чужаки представляют себе, где проходит та незримая линия, которую нежелательно пересекать чистским боевым кораблям. «Очевидно, им что-то известно о нашей доктрине», — заметил Самакра. «Мы уже давно сблизились до расстояния, на котором они расстреляли челнок. Они, наверное, думают, что каждый корабль открывает огонь, только когда нападут непосредственно на него, поэтому пытаются подобраться поближе». «Возможно», — кивнул Траун. «Еще как вариант. Они ждут, когда мы еще глубже увязнем в гравитационном поле планеты». «Похоже на то», — согласился первый помощник. «Какие будут приказы?» «Будем придерживаться прежней линии поведения, которую они нам явно и приписывают», — ответил капитан. «Приготовьте пробойник. Наведите на центр розочки».
«На пустоту, сэр?»
«На центр», — повторил Траун. «Но...» «Ага!» — Самакра с пониманием кивнул. «Пока нет настоящей угрозы и официальной атаки не будет». «Именно!» — подтвердил капитан. «Нам может сыграть на руку, если враг поверит в ограничения, которых мы на самом деле не придерживаемся». Тайком оглянувшись через плечо Харрила, который сидел в командирском кресле, Талиас отметила, какое каменное выражение застыло на его лице. Может, он считал, что расстрел челнока — недостаточная причина, чтобы вступать в бой с канонерками, а может, просто переживал, что эта причина покажется неубедительной Синдикуре. Тем не менее, намерение Трауна сначала стрелять по пустоте в середине вражеского строя заткнет рты даже самым рьяным критикам. Может, Харрилу вообще не по душе, что они затеяли эту игру, когда на подходе еще 10 канонерок.
«Да, сэр», — отчеканил Самакра, — «пробойники готовы».
«Огонь!» Экран показал, как ракета, вырвавшись из пусковой шахты, прорезала черноту космоса раскаленной линией. Первая розочка рассредоточилась еще сильнее, подпуская снаряд ближе, и в этот момент с идеальной слаженностью по ней ударили 5 лазеров, сошедшиеся в одной точке, там, где была ракета. Обшивка пробойника выдержала всего секунду или две, а затем лопнула, выпуская наружу клубы кислоты. «Ну вот». Траун кивнул в сторону растущего капельного облака. «Вы видели средний капитан?»
«Да, сэр», — ответил тот.
«Наша репутация и правда путешествует впереди нас».
«И то правда», — согласился капитан.
«О чем это они?» — прошептала Черри. Талия стряхнула головой. «Не знаю». Лакним наклонился к ним. «Для истребителей опасно подпускать так близко обычную ракету с взрывным боезапасом», — тихо объяснил он.
Но если бы они расстреляли пробойник еще на подлете, то кислота могла бы по инерции распространиться в стороны и задеть их. Это значит, что они знают, как устроены наши ракеты.
«Интересно, а о плазмосферах они знают?» — задался вопросом Самакра. Лакним кивнул.
«Знают», — буркнул он.
«Не терпится поделиться своим мнением, Лакним?» — встрял Харил.
Офицер поморщился. «Я всего лишь среагировал на вопрос среднего капитана Самакра о плазмосферах», — пояснил он, обернувшись к старшему по званию.
«Судя по их построению, мне не рассказывайте», — оборвал его Харил. «Расскажите им».
Он включил микрофон.
«Сэр», — докладывает капитан-лейтенант Лакним.
Траун посмотрел на экран.
«Лакним?» — подбодрил он подчиненного.
Талиас увидела, как у Лакнима, внезапно оказавшегося в центре внимания, кадык заходил ходуном.
«Сэр, я полагаю, что они знают о наших плазмосферах», — начал он. «Они выстроились достаточно разрозненно, чтобы не стать жертвами пробойников, но в то же время компактно, чтобы сдвинуться в центр и прикрыть более крупную и важную мишень».
«Немного притянуто за уши», — заметил Самакра.
«Ну, это...» — растерялся Лакним. «Но по сути верно», — пришел ему на помощь Траун. «Особенно если учесть, что по мере нашего приближения розочка потихоньку стягивается к центру, поскольку время на защитный маневр неумолимо тает».
«Так это значит, что позади них и правда есть какой-то объект, который они стремятся защитить?» — немного натянуто спросил Самакра.
«Не обязательно», — покачал головой Траун. «Бывает, боевая тактика так глубоко въедается в подсознание, что ее придерживаются даже тогда, когда ситуация того не требует. Однако ваша догадка сама по себе заслуживает внимания».
«О том, что где-то там на самом деле прячется крупный корабль?» — уточнил Самакра.
«Именно», — помрачнев, подтвердил капитан. «И в таком случае, поскольку мы увязли слишком глубоко, чтобы быстро убраться отсюда, ему пора бы уже показаться».
Талиас вздрогнула. Ей было достаточно известно о логике и прозорливости Трауна, чтобы допустить, что и на этот раз он, скорее всего, не ошибся. А если у врагов и правда припасен где-то грозный боевой корабль, реющему ястребу может не поздоровиться.
«Сэр, возможно, нам следует пересмотреть свою стратегию». Самакра произнес эту фразу чуть слышно, так что микрофон на мостике едва-едва ее уловил. «Данные об ударном профиле их ракет не принесут никакой пользы, если некому будет доставить их в доминацию».
«Думаю, мы еще повременим», — возразил Траун. «Если за планетой скрывается корабль, мы заметим его появление еще на подходе». Не успел он договорить, как корабль и правда появился. Но не из-за диска планеты, как предполагал капитан, а из гиперпространства позади замыкающей пятерки канонерок. Талия сдвинула брови, пытаясь разглядеть его конструкцию. Кажется, где-то она уже видела подобный корабль. От внезапного шока у нее перехватило дыхание. Конечно, она его видела. «Это же...
Но приехали!» — выплюнул Харил за ее спиной.
«Кто это?» — севшим голосом спросила Че Ри. «Никордуны?»
«Не никордуны», — мрачно ответил Харил. «Но проблем нам доставят не меньше».
«Выходим через 30 секунд», — доложила пилот сорокопута Викиф. «Поняла вас», — кивнула Лакинда. Она медленно обвела взглядом мостик и поочередно проверила каждый пост, особо отметив, что старший командир Иригал Ак-Сумф бдит за своим пультом, на котором все индикаторы горят зеленым. Некоторые бойцы ворчали по этому поводу. Разумеется, за ее спиной. Им было невдомек, почему капитан так осторожничает, особенно во время обычного транзитного перелета в какую-то систему посреди глухомани. Даже средний капитан Апрос, тактично обмолвился о том, насколько ничтожен шанс нарваться на другом конце гиперпространственного прыжка на открытый конфликт, да еще так, что не останется времени для надлежащего приведения в боевую готовность. Лакинду их пересуды не волновали. Действующие правила предписывали поступать именно так, и она была более чем уверена, что Траун тоже их придерживается. Что бы ни ждало их в конце этого перелета, она не допустит, чтобы семья Мит снова ее обскакала. По крайней мере, Галаксу с энтузиазмом поддерживал ее в этом, что и неудивительно. Лакинда ни разу не видела, чтобы ее офицер-артиллерист упустил возможность немного потренировать свое подразделение. Пестрое мельтешение гиперпространства стянулось в полосы, и те превратились в звезды. «Полное сканирование!» — приказала Лакинда. Она выглянула в обзорный экран, а затем перевела взгляд на тактический дисплей, по которому поползли цифры и изображения. Поблизости было скопление астероидов, но планеты кораблей не наблюдалось. «Астероиды проверьте дважды», — добавила она. «Убедитесь, что там никто не затаился». «Прилегающая зона пуста», — доложила Вимск. Ее крупные кисти с короткими пальцами с неожиданным изяществом порхали над кнопками сенсорного контроля. «Средняя зона пуста. Дальнюю зону обследую. Среди астероидов нет кораблей или платформ». «Принято», — кивнула Лакинда. Хотя чем пристальнее она наблюдала за астероидами, тем больше ей казалось, что там просто идеальное место для засады. Надо будет запомнить. Вдруг доминации когда-нибудь придется вести здесь военную кампанию. «Лазеры!» — выкрикнул Галаксу. «30 градусов по горизонтальной оси!» Когда на тактическом дисплее появилось изображение, Лакинда едва сдержалась, чтобы не выругаться. Где-то очень вдалеке виднелись вспышки лазерного огня, то и дело озаряющие половину планетарного диска. «Во весь экран!» — скомандовала она. Изображение на секунду подернулось пеленой, а затем вернулось в несколько размытом виде, присущем такому сильному увеличению. На фоне освещенной стороны планеты вырисовывался силуэт крупного корабля, нос которого был нацелен на Солнце. Летательные аппараты, которые поливали его лазерным огнем, были слишком мелкими, чтобы разглядеть их даже при максимальном увеличении, но, судя по количеству залпов, нападавших было по меньшей мере 5. «Опознали корабль?» — спросила Лакинда. «На таком расстоянии точно определить невозможно», — ответил Галаксу. «Но конструктивный и энергетический профиль сопоставим с чистским тяжелым крейсером». «Реющий ястреб?» — предположил Апрос. «Ну а кто же еще?» — невольно прищурившись, отозвалась Лакинда. Что Траун там еще задумал? Из-за ночной стороны планеты неожиданно вырвалось небольшое зарево взрыва, и лазеры разом потухли. «Что-то у них там грохнуло», — прокомментировала Лакинда. «Есть идеи, что это могло быть?» «Виноват, я не следил за тем участком», — сказал Галаксу. «Я следила», — доложила Вимск, вглядываясь в экраны датчиков. «Что-то небольшого размера. Челнок или ракетный катер?» Лакинда оглянулась на Апроса. «Наверное, с реющего ястреба запустили челнок». «Не исключено», — согласился он. «Либо Траун нарвался на ту самую гражданскую войну, о которой говорили Паккаш, и сейчас смотрит в первом ряду, как обе стороны гробят друг друга, при этом не оставляя попыток им помешать». Пресловутая трауновская озабоченность судьбами инородцев и их планет, до которых никому в доминации не было дела, превратилась одновременно в повод для насмешек и в проклятие. «Крейсер тронулся с места», — доложил Галаксу. «Идет к тому месту, откуда по нему стреляли». Апрос неразборчиво выругался. «Он полез в атаку, верно?» «Возможно», — прикинула Лакинда. «Вимск! Дайте сведения по высоте его орбиты. Он внутри гравитационного поля?» «Да, мэм!» Капитан с шипением вытолкнула воздух сквозь зубы. Это означало, что при любом развитии событий либо Траун вот-вот нарушит действующую доктрину, либо просто-напросто вынужден будет защищаться, быстрое бегство ему не светит. При таком раскладе у нее не было выбора.
«Викиф, готовьтесь к прыжку внутри системы», — приказала она. «Возьмите точку, из которой его обстреляли, рассчитайте приемлемый запас расстояния позади нее, увеличьте его для надежности в 1,5 раза и ведите туда 40 пут».
«Слушаюсь, мэм», — ответила Викиф, отворачиваясь к своему пульту.
Апрос приблизился на 0,5 шага ближе. «Итак, мы летим туда?» — понизив голос, осведомился он.
«Реющий ястреб в опасности?» — ответила она. «Если все сложится удачно, мы выйдем в тылу у тех, кто его пощипал, и возьмем их в тиски».
У помощника чуть не случился тик.
«Мэм, вы же понимаете, что мы приблизились к опасной грани, которая отделяет нас от нанесения упреждающего удара?»
«Нет, мы спешим на помощь дружественному кораблю доминации», — поправила его Лакинда. «А грань собирается переступить Траун».
Апрос посмотрел в обзорный экран.
«Надеюсь, вы правы».
«Все надеются», — мысленно согласилась Лакинда.
«Викиф, все готово, старший капитан?»
«Всем воинам приготовиться к бою!» — скомандовала она, чувствуя, как по душе растекается удовлетворение.
Все-таки она была права, когда приказала привести 40 пут в полную боевую готовность. Очко в пользу Зодлок.
«Викиф, как только прибудем на место, разверните корабль носом к реющему ястребу, чтобы можно было взять на прицел его обидчиков».
«Слушаюсь, мэм!»
«Всем приготовиться!» —
приосанившись, повторила Лакинда. На этот раз у семьи Мид не получится вывернуть все так, будто Траун тут единственный герой.
3, 2, 1.
Последовало кратковременное искажение звездной панорамы, больше похожее на игру воображения, и они прибыли в заданную точку. И в тот же самый застывший момент все покатилось в преисподнюю. Стоило только Викиф начать разворот, чтобы создать задуманные капитаном тиски, как сработала сирена датчика сближения, предупреждая о появлении в прилегающей зоне тяжелого корабля. Лакинда резко дернула шеей, чтобы посмотреть, что там, и поперхнулась. Из-за округлого края планеты стремительно вырастал корабль, до нынешнего момента невидимый и для нее, и для Трауна.
«Галаксу! Боевой корабль класса линейный «Дредноут». Конструкция неизвестна», — выпалил артиллерист. «Приближается на полной скорости по бакборту».
Комок, которым она поперхнулась, так и застрял в горле. К классу линейных дредноутов относили все боевые корабли инородцев, начиная от тех, что чуть уступали в размерах чистским ночным драконам, и заканчивая теми, что в 1,5 раза их превосходили. Тот, что нависал над планетой, был на этой шкале где-то посередине, чуть крупнее ночного дракона, и, скорее всего, располагал сопоставимым вооружением, а значит, существенно превосходил мощью 40 пут и реющий ястреб вместе взятые.
«Викиф, повремените пока с разворотом», — приказала Лакинда, впившись взглядом в тактический дисплей, на который как раз начала поступать информация с датчиков. По направлению от 40 пута к реющему ястребу нацелились 3 группы по 5 летательных аппаратов размером с канонерку или ракетный катер. Можно было предположить, что 5 из авангарда и палили по ястребу, когда 40 пут появился на границе системы. Лакинда скрипнула зубами. Теперь, когда дредноут явил свое присутствие, разумнее всего было бы прыгнуть в гиперпространство, пока 40 пут не затянуло за невидимую границу, за которой гравитационное поле планеты так просто их уже не выпустит. Но в таком случае реющий ястреб останется один на один с новой угрозой. А ведь спасение Трауна из капкана, в которую он сам себя загнал, и было изначальной целью ее вылазки. Тем не менее, основной служебный долг она несла перед собственным кораблем и доминацией.
Раз угроза была новой и потому неизвестной, Сорокопут должен уцелеть, чтобы донести известие до Циллы. Если ради этого придется бросить реющий ястреб...
«Тревога!» — выкрикнул Галаксу. «Три ракеты с дредноута! Лазером перехватить и уничтожить!» — приказала Лакинда.
Решение было принято, можно сказать, за нее. Сорокопут атаковали без предупреждения или вызова на бой. И если командующий вражеским кораблем вообразил, будто чистский воин с ее родословной и послужным списком даст деру, то ему быстро дадут понять, что воображение его подвело.
«Шрент, свяжитесь с реющим ястребом!»
Неуверенность и осторожность потонули во внезапно нахлынувшем чувстве гордости и решимости.
«Скажите Трауну, что мы идем к ним», —